Он раздаривал свои мысли, идеи, накопленные наблюдения, и все это делал обстоятельно, подробно, как будто это входило в его обязанности, словно по службе, и времени расходовал на это уйму. Ну ладно, отвлечение. Допустим, писал статьи об истории. Так кто хоть статьи, а это ж частные письма. Их прочитает адресат, и все. Больше они ни для кого не предназначены. Опять разбросанность, опять противоречие. Экономить время, собирать его по крохам и тут же транжирить на письма, порождая в ответ лавину новых писем. Среди адресатов были и малосовестливые. Хватай, пользуйся, благо задарма. Все так, если судить по нашим законам. Но у любящего были свои законы. Письма имели адрес, их ждали. Они были нужны не вообще людям, как нужны статьи и книги, а нужны человеку имя рек. И это было любящему дороже времени. Так же, как истинный врач творит для одного человека, одного больного, так и любящих ничем не скупился, если кто-то нуждался в нем. Как он не ценил время, он мог жертвовать и им. В нем не было всепоглощающей, нетерпимой научной одержимости. Наука, научные занятия не могут и не должны быть высшей целью. Должно быть нечто дороже и науки, и времени. Написав это, я вспомнил замечательного советского художника Павла Николаевича Филонова. Вот, пожалуй, наиболее сильный из известных мне примеров человеческой одержимости. Филонов был исступленно предан своему искусству. Он жил аскетично, нередко голодал. Не потому, что не мог заработать, а потому, что не хотел зарабатывать себе живописью. Вел он себя нетерпимо, не соглашался ни на малейшие компромиссы. Судя по воспоминаниям его сестры Евдокии Николаевны Глебовой, обстановка его мастерской, она же жилище, была самая спартанская. К другим художникам он относился в лучшем случае критически, а чаще просто не признавал. Опять же, из-за своей одержимости он не мог не отвергать все иные художественные школы и направления. Только свою живопись он считал подлинной, свою манеру считал революционной. Он не щадил своего здоровья, не щадил близких, не замечал никаких лишений. Единственное, к чему была устремлена вся его натура — живопись. Работать, писать, рисовать, стоять у холста, искать новые приемы, способы. Это и только это было способом его существования, это было жизнью. Можно, конечно, уважать и чтить подобную художническую преданность, но человечески симпатичного в ней мало, а вместе с тем живопись Филонова поразительна. Значит, что же? Одержимость? Фанатичность помогали ему? Великолепные картины его, посвященные революции, петроградским рабочим, проникнутые энтузиастом, живописные, и в каждом малом кусочке полотна все это получалось, несмотря на одержимость или благодаря ей. Одержимость, значит, помогает таланту. Ничего в ней нет плохого. Да и что, спрашивается, нам за дело до того, какой ценой досталась Филонову эта красота, когда мы сегодня любуемся его картинами? Так что же? Чем плоха такая одержимость, если она помогает художнику? Ведь то же самое может быть и с ученым. Важны результаты, важно открытие, добытая истина. Вроде бы все так. Но почему-то уже без всяких доводов мне по-прежнему не симпатична, неприятна одержимость. Иногда, перебирая рисунки Филонова, я мысленно благодарю его и возмущаюсь. Вспоминаю его жизнь и отвергаю ее всей душой, и не могу понять, прав он или не прав, и имел ли вообще человеческое право на это. Письма были то немногое, чем Любищев мог практически помогать людям. Возможность помочь делала его нерасчетливым, он забывал о времени, выкладывался, не жалея себя. Его отзывы — это, в сущности, пространные рецензии. Он делал их бескорыстно, бесплатно. Он разбирал ошибки, находил сомнительные места, спорил. Он совершал работу редактора, правил, подсказывал, советовал. К нему обращались мало знакомые, вовсе незнакомые, он не отказывал.